Аллилуйя. У кого-то телефон зазвонил. Я даже подумал, что даже чей-то телефон прославляет имя Бога. Слава Господу. Я рад вас видеть в Доме Божьем сегодня, в этот прекрасный день. И я уверен, что и сегодня Господь, Бог наш, Царь наш, Он хочет что-то нам говорить, Он хочет что-то делать для нас. Потому что Бог, Он всегда хочет что-то делать для своих детей. Аминь. Ну, родители, они знают, что они всегда хотят что-то делать для своих детей. Правда? Всегда. И, конечно же, хорошее. Никто из родителей не хочет своим детям делать зло и плохо. И Бог, Он тоже, мы всегда у Него, мы всегда в Его мыслях. Мы не должны это забывать. Мы в Его мыслях. И если ты в мыслях Божьих и в Его плане, то значит, Его действия, они направлены, чтобы тебе было хорошо. Аминь. Не вырывайся из руки Божьей, не упрямься, не превозносись, не ищи ничего своего, не гордись и так далее, и так далее. И Бог будет совершать в твоей жизни много чего. Мы это видели, мы можем об этом много свидетельствовать, и это правда. Это да и аминь. И очень хорошо, что мы уже, ну я бы сказал, научены, но мы еще не совсем научены ревновать по Богу. Мы учились уже два воскресенья ревновать по Богу. И кто, вот подними руку, честно только, честно, кто почувствовал в себе, в своем сердце ревность по Богу? За эти две недели, два. Это уже, я бы сказал, семинар. Это уже не просто была одна проповедь. Потому что Бог дал откровения, и мы эти откровения... И я очень рад, что у нас так получился такой тандем с нашей сестрой, что мы как бы продолжили ее мысли, которые дал ей Бог, и мы их расширяем. И сегодня будет продолжение этих мыслей. Мы будем дальше учиться ревновать по Богу, потому что хорошо, когда мы знаем, что ревность по Богу должна быть. Хорошо, мы знаем, что это необходимо. Хорошо, мы знаем, как ревновали об этом многие. И по ревности многих происходило что-то и у народа Израиля, и в Церкви Божией, и у учеников Христа по ревности по Богу. Но есть нечто в этой сфере нашей жизни, когда мы ревнуем по Богу, то, что нам мешает ревновать о Боге. То, что нам мешает. Апостол Павел в одном из своих посланий, в послании к Коринфянам, он говорил, что ничто не должно обладать мною. Понимаете? Потому что он понимал, что если что-то будет обладать им, он не сможет посвящать себя Богу, он не сможет так ревновать по Богу, как он должен ревновать, как Бог хочет, чтобы он ревновал. И он говорит, ничто не должно обладать мною. И проповедь моя сегодня так и называется. Третья часть будет «Ревность по Боге». Это будет продолжение. Я думаю, эта тема обширная. Может, Бог даст еще и на следующее воскресенье продолжим эту тему. Может, не знаю, у Бога все в Его руках. Проповедь называется «Ревность по Боге». Третья часть. «Ничто не должно обладать мною». «Ничто не должно обладать мною». Мы будем сегодня работать с книгой Экклесиаста. Книга «Экклесиаст» – это книга, ну, в переводе говорят, это проповедник. Я не буду спорить, может и так. Многие утверждают, что это книга Соломона, но хотя это не совсем доказано, но судя по стилю писания и то, что там описывает, что это, я соглашусь, что это книга Соломона. Писал ли он о себе, писал ли кто-то о нем, но в любом случае присутствует тот характер Соломона, который был у него. Соломон, повзрослев, вы знаете, что он возжелал у Бога больше всего. Когда Бог сказал, что ты хочешь? Для чего мудрость? Чтобы судить. Ну, судить – это не значит быть судьей. А судить – это значит разбирать, наставлять, управлять народом Израиля. Управлять Божьим народом. Ему не надо было богатство, он возжелал, чтобы Бог через него его использовал управлять народом Израиля. И он говорит, ничего мне надо, мудрости хочу. Мудрости. Вы понимаете, что он дал ему мудрость, и, это, и он использовал ее для Божьей славы. И вот эта книга Экклесиаста, она, в принципе, и открывает нам суть нашей жизни. Она в основном направлена для молодых. Но я вам скажу, что верующий в Иисуса Христа всегда молодой, потому что обновляется юность наша, как у орла. Аминь. Кто молодой? А кто старый? У нас есть старые тут? Есть. Старые есть вообще? Старые. Значит, будем сегодня для нас проповедовать. Значит, Бог хочет нам что-то сказать. Мы все молодые. И эта книга Экклесиаста, она направлена в основном для молодых, потому что они формируют свою жизнь. И он через эту книгу, он учит мудрости, как правильно жить в этой жизни. И он делает определенные выводы, он наставляет нас. И эта книга, она актуальна, конкретно актуальна сегодня. Почему? Потому что мудрость, которую получил Соломон, это была не просто мудрость Соломона, как написано в книгах, да? Это была мудрость Божья. Вы знаете, кто самый мудрый? Чье имя? Самое мудрое имя? Иисус. Иисус или Бог, если бы сказали Бог, вы не ошиблись. Его имя самое мудрое, вернее, не имя, а он и есть мудрость. Да? Как Бог есть любовь, так же Бог и есть мудрость. Поэтому я бы хотел, чтобы мы сегодня обратились именно к Божьей мудрости. Потому что каждый из нас считает себя мудрым, я не спорю, может быть так и есть, но есть мудрость Божья, есть мудрость Божья. Она выше всего. И мы будем сегодня много читать из книги Экклесиаста, обращаясь к этой мудрости, к мудрости Божьей, к мудрости Иисуса Христа. Давайте мы встанем, засвидетельствуем свое почтение перед Богом и прочитаем несколько стихов из книги Экклесиаста. Это 8 глава, с 1 по 8 стих. Книга Экклесиаст или Проповедник, книга Проповедника, 8 глава, с 1 по 8 стих. Кто как мудрый и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется. Я говорю слова слово царское храни, и это ради клятвы перед Богом. Не спеши уходить от лица его и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь? Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет. Кто скажет ему? Человек не властен над духом, чтобы удержать дух. И нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого. Аминь. Отец наш Небесный, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы Ты благословил нас этим словом и открыл свое познание, Господь, в каждом нашем сердце, чтобы мы сегодня это слово приняли, познали его, растворили верой, Господь, и жили по слову Твоему. Научи нас действительно этой мудрости, Господь, мудрости, которая исходит от Тебя, мудрость свыше, чтобы она руководила нами, и чтобы в нашей жизни мы поступали всегда правильно и во славу Твою, Господь. Мы благословляем Твое святое имя в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье, противостоя силой злобы Поднебесной, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, что Ты с нами. Благослови уста мои, как проповедующие, и благослови уши слушающих, и пусть Слово Твое, оно упадет в наши приготовленные Духом Святым сердца, как в хорошую почву, и принесет хорошие плоды для Царствия Твоего, для наших жизней, для наших детей и будущих поколений. И да благословено будет Твое святое имя в этом собрании. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа Духом Святым. И во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем Аминь. Присаживайтесь. Итак, мы прочитали послание Божье, книгу Экклесиаста. Я бы хотел, чтобы там же в первом стихе мы заострили свое внимание. «Как мудрый, кто как мудрый, и кто понимает значение вещей?» То есть он обращается сразу к нам с таким намерением, с таким, я бы сказал, намеком или же учением, что если ты мудрый, ты должен разбираться, что есть разные вещи, и каждая вещь имеет свое значение. Понимаете? И он говорит, кто как мудрый и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется. Кто видел суровых людей? Вот лицо идет, он такой суровый весь такой, да? И вот когда у человека мудрость, он не будет такой, такой суровый, да? Когда у человека есть мудрость, он размышляет о Слове Божьем, он размышляет о любых действиях, о всем, что происходит, будь это политика, будь это экономика, будь что это, что бы угодно этого не было, но если в нем работает мудрость, он всегда будет радостный, он всегда будет такой веселый, задорный в любых своих путях. Но суровость – это не характерно для нас с вами. Потому что мы облечены мудростью Божьей. И так и написано в Писании, что мудрость человека, она просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется, изменяется на радость. Но я хотел бы заострить ваше внимание, что это выражение на древнееврейском языке «суровость» – это имеется в виду сила, могущество и крепость. И когда… Я не говорю, что этот перевод плохой, нет. Это очень нам полезно. Но чтобы расширить наше познание, я хочу, чтобы вы знали, что на древнееврейском языке это писание звучит так. Мудрость человека просветляет лицо его, и он обретает силу, могущество и крепость. И его личность становится могущественной, сильной и крепкой. То есть личность не лицо, как физиономия, да? А лицо как личность. То есть его личность, его жизнь становится могущественной, сильной и крепкой. Вот что делает истинная мудрость человеком. Понимаете, если в твоей жизни есть слабость, если в твоей жизни есть какая-то, присутствует какая-то глупость, тебе надо молить Бога, как молил Соломон. Дай мне, Боже, мудрости. Дай мне, Боже, мудрости. И вот он поэтому и говорит, что когда человек получает Божью силу, могущество и крепость, он не может быть суровым. Потому что суровость не присуща человеку, который знает Божью любовь, который знает Божью радость. Поэтому он и говорит, молись о мудрости. И дальше он говорит в 5 стихе, соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. Понимаете, почему Павел говорил, что ничто не должно обладать мною? Потому что он понимал, что бы это ни было, как бы ему это ни нравилось, и чем бы он ни увлечен бы был, но он знал в каждой вещи свое время, свое предназначение. Понимаете меня? Поэтому это не мешало ему ревновать по Богу на все 100%. Поэтому я и говорю сегодня, что есть нечто, то, что мешает нам ревновать о Боге нашем. Это то, что иногда отвлекает нас от Его славы. Это то, что мы принимаем что-то в этом мире и стремимся все больше, все лучше, все как-то, и при этом не имеем отношений с Богом в каком-то деле определенном. Это конкретно отвлекает нас от ревности по Богу. И нам надо каждому из нас об этом задуматься. Что бы это ни было, это могут быть твои дети, это может быть твоя семья. Нужно ли ухаживать и заботиться о детях, о семье? Да и аминь. Но если мы поставим эту заботу выше всего и забудем о Боге, то и в семье будет разлад. И в отношениях с детьми будет разлад. Все приведет к падению, потому что все это суета-сует, это все жизнь. И Соломон в своей книге «Экклесиаста», он об этом и говорит. Мы сегодня будем много читать из этой книги. Поэтому сердце мудрого знает, что, где, когда и зачем, и почему. Понимаете меня? Скажи своему ближнему, сердце твое должно знать. потому что оно мудрое. Потому что у нас есть Иисус. Аминь. И апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 12 стих. Он говорит, все мне позволительно. Все мне позволительно, но не все полезно. Понимаете, он понимает, что можно и это, можно и это, можно и то. Вот в нашей жизни иногда происходит, можно это, можно то, и мы все берем. И побольше, и таблетки от жадности побольше. Вот нам все надо почему-то. Нам все надо в этой жизни. Но Павел говорит, ну все мне позволительно, но не все же мне полезно. Он начинает различать в жизни, что есть, что принесет какую-то пользу, или что будет пустым, или что будет просто ненужным, что украдет немножко, хотя бы немножко времени, или хотя бы украдет немножко внимания от Бога, отвлечет меня. Он понимает, что это бесполезные вещи. Есть то, что полезно. И вот он говорит, мне все позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Понимаете, что он говорит о тех ненужных вещах? И он дает нам наставление, пример, что есть некоторые бесполезные вещи, которые так и обладают нами в нашей жизни. Я хочу, чтобы мы знали слово «обладать». Слово «обладать» – это не значит «иметь». Слово «обладать» – это значит «властвовать» или «обладать властью», «иметь власть над чем-то или над кем-то». Это значит «обладать». Я еще раз говорю, обладать – это не значит, что у тебя есть. Да? Обладать и есть – это разные вещи. Поэтому я хочу, чтобы мы на эти вещи посмотрели по-другому. Если, например, взять брата Артура, у него, к примеру, есть гитара, он играть не умеет. Но у него есть гитара. Она у него есть, просто есть. Это не значит, что он ею обладает. Она у него есть, это его частная собственность. И вот я прихожу к нему в гости, а я умею играть на гитаре, например, да? Беру гитару, и вдруг я начинаю ее играть. Это не моя гитара. Но она, ее предназначение этой гитары – создать какую-то определенную гармонию звуков. И когда я взял ее в руки, и она зазвучала, то, для чего она сделана, она нашла свое применение, это значит, я обладаю этой гитарой. Это не моя гитара, но я ею обладал в этот момент. Понимаете меня? А у него она его гитара, но он ею не обладает. Так и другой любой инструмент. Это может быть компьютер. Ну и что, что у меня там самый дорогой компьютер, я куплю себе самый мощный, самый-самый. Но я, как говорится, чайник в этом деле. Ну, знаю, где что нажать некоторые моменты, чтобы посмотреть, чтобы включить. Но я не разбираюсь в этом всем. И когда приходит кто-то там обновить компьютер, я смотрю, как он работает, и это все у него там летает, эти мышки, это все бегает. Он обладает им. Это мой компьютер, но обладает им другой. Поэтому я хочу, чтобы мы... Я почему это стал? Чтобы мы сразу разобрались, что такое обладать. Это не всегда иметь. Понимаете меня? Поэтому Павел говорит, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. То есть он не должен... Он понимает, что его жизнь, она не должна быть зависима от кого-то или от чего-то. Все, что обладало Павлом, это любовь к Богу, это служение к Богу, это исполнять волю Божью. Вот это обладало Павлом. Но все, что касалось остальное, он говорит, ничто не должно обладать мной. И Бог нас с вами, Он хочет, чтобы ничто нас с вами не обладало нами. Он хочет, чтобы наше посвящение, наша любовь к Богу была стопроцентной. Я не говорю, что тебе надо пойти в монастырь, закрыться и сидеть там, все, я Божий. Нет, надо создавать семью, надо детей, надо воспитывать, надо заботиться, надо ли работать нам, надо, все надо. Надо ли иметь гитару и играть на ней, надо, все надо. Но ничто не должно обладать. Ты ни от чего не должен быть зависим. Оно не должно иметь над тобой власти. Единственная власть, которая должна быть над тобою, это власть Духа Святого, власть Божья, власть Иисуса Христа. Аминь. Поэтому мы должны сделать определенные выводы. На основе книги Экклесиаста Мы пойдем в нее сегодня, окунемся, будем много. И я вам скажу, это, конечно, не все, что мы сегодня прочитаем из этой книги, но, тем не менее, вы можете дома эту книгу прочитать. Очень интересная книга, которая наставляет и учит жить нас с вами, молодых людей. Аминь. Какой вывод можно сделать? Книга Экклесиаста, 9 глава, 7 по 10 стих прочитаем еще. Он говорит, мудрость говорит, итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Тут я сразу хочу заострить внимание насчет вина, чтобы не было потом разговоров, а то сразу потом начнут разговоры. Там же написано, можно, и пошло, да? Нельзя, потому что слово «вино» здесь употребляется не как алкогольный напиток. Вино в Древнем Израиле – это был такой приятный напиток, который сам в себе мог побродить чуть-чуть, иметь, может, там градус был там какой-то или полградуса. Ну, он имел газированность, да, так скажем. Ну, кто на Украине, я не знаю, может, в России, там, в других республиках есть. Ну, вот у нас это называлось, там в селе это называлось дромбос. Никто не слышал такое слово, нет? Ну, это значит местные придумали. Ну, дромбос, это перебраживали какие-то фрукты, там не добавлялось ни алкоголя, ни самогонки, ничего не было. Это был квас, другими словами, какой-то квас. Не хлебный, а какой-то фруктовый, да? Поэтому, когда мы говорим о вине, в Ветхом Завете это было веселящее вино, это был дромбос. Это не было алкогольным напитком, поэтому имейте это в виду. Есть вино к радости и есть вино к буйству, да, поэтому не путайте. Здесь идет речь именно о слове вино как напиток, безалкогольный. Итак, иди ешь с весельем хлеб твой и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих. Какими ты трудишься под солнцем? Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. То есть, другими словами, мы должны сделать вывод, что нам нужно наслаждаться той жизнью, которая нам дана. И мы знаем, что грех, он сладкий грех. И многие люди наслаждаются именно сладостью греха. Но наше наслаждение, оно должно быть находить мы должны наслаждение не в грехах и не в каких-то других путях, а мы должны находить наслаждение в том, что тебе дал Бог. Поэтому, когда ты хочешь выйти замуж или хочешь жениться, или ты должен всегда понимать, рожать детей, приобрести гитару, приобрести компьютер, что бы ты ни делал в своей жизни, ты должен понимать, что это должно изойти для тебя от Бога. Понимаете? Что бы это ни было или кто бы это ни был, ты должен понимать, что это от Бога, для тебя. И вот он говорит, итак, иди ешь, то есть иди ешь, это значит, ты должен нормально кушать, питаться и не делать, что я верующий человек, я не буду дорогую икру кушать, это кощунство или еще что-то. Перестаньте. Есть возможность, ешьте икру. Ешьте, что там дорогое можно придумать еще там? Кого? Трюфель. Даже свинью заведите, пусть ищет трюфеля. На здоровье нормально, это нормально, дорогие мои. Не изнуряйте себя своей лжесвятостью. Оживите нормальный образ жизни, ешьте. Так говорит Писание. Итак, иди ешь с весельем хлеб твой. Иди пей в радости сердца вино твое. То есть вот это веселящее вино. Я вам скажу, я когда-то пошел к врачу, и он говорит, ну, для профилактики надо, чтобы желудок исцелить. И Есть такое, появилось лечение, исцелять желудок. Это надо натощак выпить там 300 грамм или сколько грамм яблочного натурального сока. И потом берут там анализы и какие-то таблетки, и все, там пару таблеток каких-то там не сильно крепких там. И исцеляется желудок. И мне сделали эту профилактику. Ну, мы все приехали с Украины, из Советского Союза, мы все ели с этой алюминиевой посуды, да, в общественных столовых. И практически весь Советский Союз тогда у них был язва желудка. Практически это было нормальное состояние советского народа. У кого-то микроб, да, это был микроб. И вот здесь нам начали лечить этот микроб. И я, знаете, что заметил? Я натощак выпил этих 300 грамм натурального яблочного сока. Я был веселый. Я не был пьяный, я был веселый. Да? Вот, я вам говорю, это веселье от вина. Вот от натурального фрукта, который попадает в наш организм, оно дает радость. Поэтому я еще раз говорю, не пейте вино алкогольное. Пейте вино кошерное. Веселое. Так, поехали дальше. Кушать мы должны хорошо? Должны. Почему нет? Пить напитки, вкусные напитки, хорошие напитки должны? Должны. Сердце, вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Тут уже Бог говорит, что ты должен и работать, и когда ты уповаешь на Бога, то Бог будет благоволить твоим делам. Он будет благословлять твой бизнес, Он будет благословлять твою работу, Он будет благословлять твои домашние дела. Все, что ты будешь делать, Бог будет благоволить. Понимаете? Должны ли мы работать? Должны. Должны ли мы заниматься какой-то деятельностью? Должны. Так говорит Писание. Да будет во всякое время одежды твои светлы. Опа, тут и одеваться, оказывается, надо хорошо и красиво. Да? Я не говорю о том, что надо одеваться в дорогие вещи, или у которых есть название. А надо одеваться красиво, потому что я знаю людей, которые одеваются в дорогие вещи с крутым названием. Ну, как на вешалке. Что на вешалке, что на человеке. Одинаково. То есть не одежда красит человека, то есть, или я бы сказал, вообще не украшает человека эта одежда. Но можно одеть какую-то простую вещь там из Кика, да, или какой там дешевый магазин. Ну, может, качество не то, я не спорю. Но она будет тебе идти, и будет красиво. Поэтому тут тоже должна быть мудрость. Во всякое время одежда твоя да будет светла, и да не оскудеет елей на голове твоей. Ну, в наше время вместо елея гель. И не оскудеет гель на голове твоей. Да, ну, мне он не нужен, конечно. Но речь идет о духовных вещах. Не оскудеет елей на голове твоей. Откуда стекает елей на наши головы? А? С небес, да, аминь. Из бороды Аарона. Кто помнит эту, ну, я бы скажу песню, да? Пусть будет песня. Это псалом. Елей, стекающий на бороду Ааронову. Да? А с бороды Аарона, куда он стекает? На край его одежды. А с края его одежды, куда он стекает? На нашу голову, наконец-то. То есть помазание священства. Кто был Аарон, первосвященник в Израиле? Наш первосвященник Иисус Христос, елей, который истекает с небес, он должен стекать и не оскудеть на твоей голове. Это его слово, это его Дух Святой, это его любовь, это его благословение для тебя и для меня. Понимаете? Поэтому он и говорит, и не оскудеет елей на голове твоей. Он знает все, что нужно под этим небом, всякое вещи, место, какое место и что. И он дает и наставляет церковь, наставляет нас с вами. И он говорит, наслаждайся жизнью с женою. Значит, надо иметь жену? Надо. Замуж выходить надо? Надо. Которую любишь во все дни суетной жизни твоей. То есть, жена твоя или муж твой – это радость, а вот вокруг тебя – это суета. Так и есть, дорогие мои. Мы выходим в этот мир. Мы должны понимать, что весь мир – это суета. Все пройдет. Все пройдет в этом мире. Из белых яблон дынь. Кто знает этот стих? Вот старшее поколение знает Есенина, да? Молодежь не знает. Даже грешник Есенин, хулиган и прелюбодейник, он знал и имел сердце любящего человека, любящего Бога. Конечно, он говорил о том, что позор мне, что я в Бога не верю. Понимаете? Такой он был. Ну ладно, не в нем дело. Дело в Иисусе и в радости. Надо иметь, потому что все вокруг суета. И все, что Писание говорит, что мы все должно когда-то умереть. И в могиле не будет ничего. И мы должны это понимать. Мы иногда делаем свою жизнь, настолько ее озабочиваем чем-то, своими трудами, своими заботами о близких, о детях, может быть, о муже, о жене. Это превосходит даже отношения с Богом. И вот тут он предупреждает, что тут ты не прав. Тут так нельзя поступать. Все нужно иметь в этой жизни. Но ты должен понимать, что придет время, когда придет Божий суд. И вывод, который мы должны сделать, не просто наслаждаться жизнью, которая дана тебе Богом, а наслаждаться жизнью, которая дана тебе Богом, но и при этом помнить о суде Божьем. Книга Екклесиаста, 11 глава, 9-10 стих. Она с вами, о юношах говорится. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Вот тут мы должны быть осторожными. Все мне позволительно, но не все полезно. И ничто не должно обладать мною, говорит Павел. Понимаете? Почему? Потому что рано или поздно все, что бы ты ни делал, Бог приведет тебя на суд. 10 стих. «И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – это все суета». То есть все этапы твоей жизни – это все суета в этом мире. Помни о суде Божьем. Поэтому в книге пророка, в книге Екклесиаста, он, можно сказать, пророка, неважно, но он дает заключительное предостережение в 12-й, в последней главе этой книги. И в последних стихах, два стиха последних, последней главы и последних стихах, это 12 глава, 13-14 стих, он дает такое заключительное предостережение. Он перечисляет все, что может происходить, все эти главы, и в этой главе, в 12, он все перечисляет, перечисляет, и в конце он подводит черту и говорит, выслушаем сущность всего. И подводит черту, бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Потому что в этом все для человека. Вы понимаете, как Бог заботится о нас? Он рассказывает нам, как нам нужно жить в этой жизни, что нам нужно иметь, что ничто не должно нами обладать, потому что все, что написано в Святом Писании, все, что написано в Библии, все, что написано в Слове Божьем, это все для тебя. Это не против тебя и не в ущерб тебе. Это все для тебя. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Все придет на суд. Я поэтому всегда говорю, что мы всегда будем отвечать за все наши дела, которые мы делаем, и точно так же мы будем отвечать за те дела, которые мы не делаем. Должны делать, но не делаем. Дорогие мои, я хочу, чтобы вы понимали, что все, о чем говорит мудрость Божья, все, о чем говорит Соломон, все, о чем учит нас Иисус, ученики, это все, оно должно приносить удовлетворение. Но Соломон в этих книге Екклесиаста, он открывает, что это не приносит ему удовлетворения. Потому что все плоды, которые он делает, не он лично, а человек, когда он говорит о человеке, он прошел через все это, проходил через это, Бог его проводил, и он понимал, что все, что бы он ни делал, все его плоды, рано или поздно, они окажутся невостребованными, если он будет делать в своей жизни что-то без Бога. Поэтому каждый, кто хочет получить что-либо от жизни, каждый из нас, если ты хочешь получить что-либо от жизни, ты должен принять то, что происходит от руки Божией, что происходит от руки Божией, от Его дел, от Его слова, от Его действия, от Его учения. Есть, я еще раз говорю вам, послушайте внимательно. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни, чтобы в нашей жизни происходило что-то прекрасное и хорошее, мы должны для нашей жизни принять то, что происходит от руки Божьей. Не наша мудрость, не наша святость, не наша справедливость, не наша логика, не наша, ничего нашего. Ничто не должно обладать ни тобою, ни мною, ни Церковью Божьей. Потому что если что-то есть, что обладает тебя, о ревности по Боге забудь. Но когда тобою обладает то, что Бог дает, тогда ты начинаешь с ревнителем, тебе будет действительно этого мало. Я каждый день говорю: Господи, что сегодня? Какой сегодня будет сюрприз? Какой сегодня будет шаг какой-то или движение какое-то сегодня? И каждый день что-то происходит. Каждый день жизнь полна приключений. Я не знаю, как избавиться от этих приключений. Ну, знаю, но я не могу так сделать. Выкинуть телефон и уехать на необитаемый остров. И там найдут, да? Обязательно бутылка приплывет с посланием, да? Понимаете меня? Поэтому я еще раз говорю, ничто не должно, но что происходит от руки Божьей, вот этим мы должны наслаждаться. Екклесиаста, 2 глава, 24-26 стих. «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего». Вы понимаете, когда мы только что говорили, надо ли есть, надо ли пить, да и аминь. Но тут же мы читаем и находим, что не во власти человека и не во благо ему, если он будет есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего, то есть без Бога. Поэтому мы должны понимать, и он дальше говорит, я увидел, что и это от руки Божьей. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него, без Бога? Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость. Вот вы понимаете, как Бог, что Бог тебе даст? Когда ты будешь перед его лицом мудрым, а быть, ну мы уже разобрались, что такое быть мудрым пред лицом Божьим. Это слушать его слово и принимать все как от него. Это основа мудрости, чтобы мудрость была в твоей жизни. Жить по Его Слову и принимать все, что тебе не дается в этой жизни, жена, муж, еда, одежда, работа и так далее, это принимать от Него. Тогда написано, Он дает мудрость и знание и радость. А грешнику Он дает заботу собирать и копить, чтобы после... Вот мне нравится это, да? Пусть они собирают и копят. Все равно нам отдадут. А грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать любому доброму пред лицом Божьим. И это суета и томление духа. Но что я хочу заострить ваше внимание, что грешник, он собирает и копит. Он что угодно, да? Что угодно, коллекции, автомобили, марки, что еще можно собирать, что можно копить богатство, больше денег. Я не видел ни одного бизнесмена, который уже там миллионер, там, да, чтобы он сказал, все, мне хватит. Я таких не знаю, может есть, но не знаю. Чем больше есть, тем больше ему не хватает. Вот что я знаю о таких людях. Поэтому я всегда говорю, что беден не тот, у кого мало, а беден тот, кому всегда не хватает. Хорошо? И вот эти грешники, они имеют заботу собирать и копить, собирать и копить, собирать и копить. Всю жизнь на чем-то трудятся, вкладывают, собирают, копят. о Боге забыли, об отношениях церкви забыли, о своем личном спасении и вечной жизни они забывают. Они не хотят служить, они считают, что это все ересь, об этом не надо говорить. Умер, похоронили, все, как говорится, свет выключили, тебя нет. Они даже не хотят думать о том, что душа, она не умрет. Они не хотят думать о том, что жизнь, она будет иметь вечную жизнь. Только где и в каком месте. Они не хотят об этом думать. Они знают только собирать и копить. Абсолютно никакой ревности по Богу. Абсолютно. Но самое неприятное, что может быть, это когда верующий человек, знающий имя Божье, он начинает собирать и копить. Собирать и копить. Воскресенье. Аллилуйя. С понедельника по субботу собираем и копим, собираем и копим. Нету времени на молитву, нету времени на посещение других служений, нету времени на чтение Библии, нету времени на общение друг с другом, нету времени, устаю. Я вчера встретил одного старого знакомого своего, он тут висит уже пару лет, он был здесь в церкви. Я говорю, где ты пропал? Он говорит, времени нету, вообще времени нету. Даже в воскресенье, он уже знает, что я ему дальше скажу. Он говорит, даже в воскресенье, особенно с утра, времени нету. Я говорю, ну у нас не с утра, у нас в обед. Ой, в обед тем более, это ж там. Я говорю, а чем ты занимаешься? И когда он начал рассказывать, прекрасная работа, прекрасные перспективы, хорошая зарплата, у него все хорошо в жизни, но я на это все смотрю и слушаю, и думаю, он собирает и копит. Он собирает и копит. Он собирает и копит. Понимаете? Да, может, где-то оно может смешно немножко сейчас выглядит, иронично, но тем не менее, это факт. Это факт. Человек, который знал Бога, человек, который покаялся, ну, пусть он немного ходил, не посещал много церковь, не сильно он его узнал, но он узнал имя Иисуса Христа. Но он пошел собирать и копить вместо того, чтобы служить Богу. Поэтому слава Богу за вас всех, что вы собираете и копите, но знаете Бога. Теперь осталось только лишнее убрать. Суету, суету, мирскую суету, вот как написано у Экклесиаста, все это суета, сует, все это томление духа, только вот это надо убрать теперь. Поэтому мы должны понимать, что в человеческих делах нет никаких непрямых путей, нет никакого постоянства. В человеческих делах этого нет. Только дела Божьи, они вечные и всегда праведные. Только дела Божьи, всегда праведные и вечные. Поэтому, дорогие мои, я почему говорю сегодня об этом? Потому что наша ревность по Богу действительно она должна возгораться, она должна наращивать свои обороты, она должна каждый день это должен быть поиск лица Божия. Каждый день нам нужно стремиться к чему-то большему, к чему-то неизведанному, к чему-то тому, что я еще не знал. Ничто не должно обладать мною. Хотя все тебе и позволительно, хотя тебе много чего, и, может быть, и полезно. Но только Божьи дела, они всегда вечны и праведны. И только Бог, Он оставляет людей иногда в их тщетном таком стремлении постичь мир. Они постигают мир, научные исследования. Слава Богу, что это все есть. Но иногда это настолько поглощает, иногда это настолько порабощает. Иногда эти научные исследования, они даже отвергают Бога. Чем больше ты утвержден в какой-то определенной науке, там, в определенной сфере, тем больше ты отдаляешься от Бога. Почему? Потому что бизнес, потому что слава, потому что все это должно, ты должен, если ты сделал какое-то открытие, как это я скажу, что это не я сделал, это мне Бог дал. Вы видели таких ученых? Может, где-то есть там на весь мир там один-два? Я не знаю. Но я не видел, я не встречал этого, ни одного, ни второго. Не знаю, где они. Понимаете меня? Но мы, как верующие, мы должны понимать, что какая бы то ни была наука, но там, где Бог не захочет, то никакой ученый ничего не откроет. Но если Бог позволяет прогрессу двигаться, и позволяет, чтобы куда-то люди заглядывали, чтобы куда-то что-то познавали, то это тоже делает Бог. И тоже делает для того, чтобы нам с вами было благо, потому что они это открывают и отвергают Бога, а мы этим будем пользоваться и радоваться, и наслаждаться своими знаниями. Кто-то придумал iPhone, а я им пользуюсь. Да? Но кто-то придумал iPhone, а кем-то этот iPhone начал овладать. Или Samsung, неважно. Вот и разница. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Аминь. Поэтому Бог, Он все сделал прекрасным в свое время. Вложил мир в сердце людей, и человек не может постичь дел, которые Бог делает от начала до конца. А Бог делает такие великие дела, что человек не может это постичь. Не может. И когда человек рано или поздно начинает постигать то, что сделал Бог, он начинает отвергать Бога и использовать Божье творение, Божью славу в своих корыстных целях. А это все Бог называет суета и томление духа. Поэтому Бог иногда, Он попускает безбожье, потому что оно показывает, чтобы безбожье, оно, в принципе, показывает мудрому, даже мудрому, ну, по мирским понятиям, мудрому человеку, оно показывает, что что-то в этом должно быть. Несколько лет назад здесь, в Германии, был один симпозиум, созывался. Один человек, ну, доктор один, он присутствовал, и вот он рассказывал, что это был съезд практически всех ведущих ученых во всех сферах науки, там, это был такой симпозиум многих ученых мира. И на этом созыве они признали, что человек не от обезьяны. Они признали, что есть какая-то сверхмогущественная, сверх какая-то сила, есть. Они не озвучили это, что это есть Бог, нет. Но слава Богу, что они признали, что есть что-то. Понимаете? Но почему-то до сих пор, прошло уже лет, может, 6 или 7, когда это было, но почему-то до сих пор иногда я слышу, что преподается на уроках религиона в школе здесь, в Германии. Это просто неимоверно, насколько человеческая тупость, я не могу это назвать по-другому, овладела умами этих учителей. Учителя, которые учат, они обладаемы тупостью, безбожной тупостью, и учат этому детей. Поэтому, дорогие мои, у кого есть дети или у кого будут дети, имейте это в виду. Посвящайте детей, убеждайте, утверждайте их в вере в Иисуса Христа, утверждайте и воспитывайте их с самого раннего детства молитвам и отношениям с Богом. Чтобы этот мир, чтобы учителя, так называемые, чтобы они не украли наших детей, или через них, чтобы дьявол не похитил их. Понимаете меня? Поэтому Бог, Он иногда попускает безбожье, чтобы показать, что без Бога люди подобны животному. И без Бога все, что происходит в мире, это подобно животным. Потому что человек, который руководствуется не мудростью Божией, у которого все основано на чувствах и эмоциях, на желаниях покушать, то не животный ли это мир? Закон джунглей, кто знает? Выживает сильнейший. Да? И вот этот мир, он поглощен. Выживает сильнейший. Если кто-то имеет власть или еще какую-то, он будет топить других. Сегодня государственные структуры, они настолько давят людей, которые хотят просто честно заработать. Налоги, законы, все так придумывается. Религию туда вмешали. Какой хаос творится сегодня во всем мире? Это просто неимоверно. Если мы об этом задумаемся, то я вам скажу, что лучше об этом не задумывайтесь. Я серьезно говорю. Люди подобны животным. Инстинкт только думает покушать и выжить за счет другого. Если вы мне не верите, давайте обратимся к мудрости Божьей, Экклесиаста 3 глава 18 стих. «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные. Я не хочу никого унизить, что ты там скотина там, или да, животное. Там. Нет, но я говорю это о том, что сама сущность человеческая, она уподобляется сущности животного». Человеческие чувствования, отношения, какие-то познания чего-то прекрасного, оно начинает отсутствовать у людей. Все, к чему человечество стремится, это, я еще раз говорю, жажда наживы, власти, за счет поработить кого-то, украсть, обмануть, перехитрить и набить свой желудок или удовлетворить все свои похоти плоти. Не так ли сегодня происходит в этом мире? А в 5 главе 3 стих очень классно написано. Там мудрый молчит перед Богом и боится Его, потому что каждое слово и каждый, который он дает обет, он должен быть исполнен. Правда? Когда мы говорим Богу. И так и написано. Когда ты даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что Бог не благоволит глупым. Что обещал, то исполни. Понимаете? Поэтому очень важно, что если мы даем обет Богу, нам надо его исполнять. Павел говорит, нам надо держаться упования нашего. Нам надо держаться упования нашего, потому что когда-то каждый из нас, будучи еще младенцем, как мы говорили в прошлой проповеди, да, когда мы начинали ревновать о Боге, и пища еще была такая младенческая, нетвердая, и мы были младенцы, не совсем взрослые, зрелые, да, то нас учили первой любви, нас учили уповать на Бога, нас учили верить Бога, и вот это все в нас росло. Любовь, упование, вера, оно все возрастало. И Павел говорит, давайте держаться упования нашего, нашего учения, и идти от начатков к совершенству, не остановиться, не деградировать назад. Все, о чем мы говорили в прошлой проповеди, это все относилось к нашей ревности по Богу. И если мы утратили эту ревность по Богу, то мы превращаемся только лишь в тех существ, которые руководимы своими инстинктами и чувствованиями, и не больше. Но когда ты даешь Богу обет, то Бог тебе благоволит только потому, что ты начинаешь исполнять то, что обещал. Мы много обещали, но не всегда исполняли. Поэтому очень абсолютно не важно, что ты обещал в конечном счете, а важно, что ты исполнил. Я знаю людей, которые не говорят, но делают. И знаю людей, которые говорят и не делают. Я не знаю, кто из вас какой. Каждый себя исследуй, исследуй сердце свое. Мы не раз сталкивались с людьми, которые приносили какие-то идеи, хорошие идеи. Да? Вот давайте так, давайте это, давайте так. Как бы хотели меня зажечь. Я говорю, вау, классная идея, я так зажигаюсь. И потом этот огонь передаю этому же человеку. Я говорю, ну давай, вот я тебе даю это служение, делай. Исчез. На Украине говорят, як булька на воді. Пропал. Да. Не уподобляйтесь таким, дорогие мои. Не уподобляйтесь таким. Обещал – сделай. Поэтому мы должны понимать, что всякий возникающий в мире беспорядок, он происходит не от Бога. Но Бог, Он сделал человека праведным. Бог сделал человека правым. И эти люди, которых Бог сделал правым, они пустились во многие помыслы свои, во многие стремления идти своими путями. Вот что произошло и происходит в сегодняшнем мире. И Церковь Божья – это действительно соль миру. Это действительно свет миру. Это действительно то, что Бог искупил для себя и поставил превыше всего, потому что слава Божья, она не может проявиться в греховном мире. Но где она может проявиться? В Божьей Церкви, за которой и умер Иисус. Аминь. Поэтому мы должны понимать, что Экклесиаста 7 глава, 29 стих. Там так и написано то, что я только что сказал. «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы, вместо того, чтобы предать себя в руки Господа, творящего как дни». А Бог, Он творит и дни благополучия, написано дальше, и Он творит и дни несчастья. 14, 7 главе 14 стих. «Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй». То есть Он не говорит «во дни несчастья пользуйся несчастьем». Да? «Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья пользуйся горем там, или несчастьем». Нет, Он не говорит так. Но Он дает тебе здравый смысл, Он дает тебе мудрость. Он говорит, когда радость, радуйся. Потому что всякой радости не должен прийти конец. Потому что радость, она всегда приходит, когда приходит свет. Как написано в Писании, что под вечер плач, а на утро приходит радость. То есть, когда приходит свет, когда приходит Иисус, приходит радость. А в дни свои, суетные дни, бывает и горе, и нерадость. Но он говорит, в одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. И помни, что и то, и другое соделал Бог для чего-то. Для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Бога. А люди абсолютно забыли Бога. Они просто отвергают, они просто уничижают. Имя Иисуса Христа поносимо многими. Имя Святого Бога поносимо многими. И так далее, и так далее. Даже когда начинался мусульманское течение, начиналось во дни Авраама еще, но они-то тогда знали Бога, не Аллаха. Они знали Бога Авраама, Исаака и Иакова. И для них этот Бог был святой Бог. Для тех первых мусульман, которые были от Измаила. Понимаете? Но потом со временем все это так вот. Суета, сует, каждый себя хотел показать, превознести, что-то придумать, Бога отвергли. И сегодня Церковь Божья, она просто, Бог хочет, чтобы Церковь Божья начала ревновать. Чтобы Церковь Божья начала ревновать и стремиться к познанию больше и больше. Чтобы славу Божью не затмевать, а наоборот освящать ее. Екклесиастам 3:17. «И сказал я в сердце своем, праведно и нечестиво будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там». Понимаете, насколько нам надо быть внимательными и ревностными по Богу, и насколько нами не должно ничего обладать. Для всякой вещи, для всякого дела будет Божий суд. И Павел пишет в послании к Тимофею, наставляя церковь, наставляя пастырей, наставляя служителей, он пишет такие замечательные слова и делает абсолютные такие здравый подход к познанию этого всего. И он пишет Тимофею в 6 главе, 3 глава, 10 стих, с 3 по 10 стих, 6 глава. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии?» Понимаете, это уже один только такой вопрос, это уже свидетельство чего-то, я не знаю, это уже надо задуматься. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии? И вот он говорит, кто? Перечисляет. Это люди, тот горд, ничего не знает, то есть безумный. Не заражен, но заражен страстью. Это человек, который хочет чего-то от мира, но забывает о Боге. Но заражен страстью к состязаниям и словопрениям. Это люди, которые заражены, кстати, среди верующих очень много таких, которые заражены вот этой страстью к состязаниям и словопрениям, которые пытаются доказать всегда свою правоту, истины, которые абсолютно не библейские. Они пытаются внести, что это от Бога. Они пытаются... Дорогие мои, мудрость. Просите у Бога мудрости. Но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят, вот от всех этих людей и от того, чем они заражены, происходит зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истинами, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Слушайте, по-моему, это про нашу церковь. Да не, я пошутил. Мы святы. Это не про нас. И вообще тут в этой пишет все про нас, как будто бы, да, но это не про нас. Тут нам ничего не интересно. Нас это ничего не касается, правда? Это для всех остальных церквей, а мы тут одни самые хорошие. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. И вот он дает наставление. Он говорит, удаляйся от таких. Удаляйся от таких. И он говорит, вот он, тут он показывает мудрость, которую нам надо приобрести. Он говорит, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. И, ну, он говорит, ничто не должно обладать мною. Потому что он был благочестивый и довольный. Павел, которого и били, которого издевались, которого отвергали, и Иисуса отвергали, которого он проповедовал. А он был и благочестивый, и довольный. И говорит, великое приобретение. Он приобрел эту мудрость. Он хочет, чтобы каждый из нас сегодня приобрел эту мудрость. Чтобы мы были благочестивыми и довольными. 7 стих. Ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Из праха ты сделан, в прах ты и возвратишься. Ничего ты не вынесешь из этого мира. Ты просто определишь свое вечное пребывание, где оно будет проходить. Вот и все. 8 стих. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Павел говорил, «Я могу быть довольным и в скудости, и могу хорошо и плотно покушать, могу в ресторан сходить, а могу просто кусок хлеба с водой перекусить, если надо. Могу и вообще не кушать, пост возьму, почему бы нет? Но не уподобляйтесь своим инстинктам и желаниям, а имейте в себе силу побеждать свои желания, плотские желания». 9 стих. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Я хочу, чтобы мы понимали, что вот эти вот желания обогащаться, всякие искушения, безрассудные похоти, все это то, что сегодня обладает людьми, обладает этим миром. И Павел говорит, «Но ничто не должно обладать мною». И каждый из нас должен знать, что ничто не должно обладать мною. Скажи, просто скажи сейчас, все вместе давайте скажем, ничто не должно обладать мною. Понимаете? И вот он показывает, что вот это все, это обладает, этот мир, он обладает этим, и вот эти вещи обладают этим миром. И упаси Боже нас, как людей верующих, чтобы эти вещи обладать начали нами. Эти вещи, они погружают людей в бедствие и пагубу. И вот дальше он пишет конкретно. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие». То есть сребролюбие – это не значит, что ты любишь серебряные вещи. Да? Это значит, что ты любишь только золотые вещи. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие». Это жажда. Жажда наполнять себя чем-то, какими-то богатствами. Это могут быть деньги, это может быть и серебро, и золото. Это могут быть какие-то другие твои вещи. Ты можешь посвящать себя кому-то или чему-то, все свое время отдавать. Ты сребролюбив. Ты ищешь себе чего-то, то, что ты можешь любить больше, чем Бога. Это есть идолопоклонство. Поэтому вот он и говорит, «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые». Тут он говорит о верующих, что верующие предавались сребролюбию. И он говорит, «предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Дорогие мои, Бог хочет, чтобы ни у кого из нас не были в жизни скорби. Бог не хочет, чтобы твоя жизнь, она была в скорбях и в страданиях. Не хочет. Ради этого Иисус пришел, пошел на Голгофский крест, забрав наши немощи, забрав наш позор, забрал наши проклятия. Он забрал это, чтобы тебе дать благословенную жизнь, благословение, чтобы дать тебе праведность, чтобы дать тебе святость, чтобы забрать у тебя все, что не нужно, и дать тебе все, что нужно. То есть то, что нужно от Бога. Чтобы суеты вот этой, о которой пишет Экклесиаст, чтобы ее не было в твоей жизни. Поэтому он и наставляет тебя, как правильно победить эти нечестивые дела, как правильно победить ненужные дела в твоей жизни, как правильно побеждать. И он говорит, что если тобою что-то обладает, задумайся над этим. Имеешь ли ты ревность по Богу? Отнюдь нет. Понимаете? Поэтому, дорогие мои, я хочу, чтобы каждый не уподобился, и чтобы никто из нас не уклонился от веры, подвергнув себя многим скорбям. Потому что, по крайней мере, я не знаю, как для вас, но когда у кого-то из вас какие-то скорби, я тоже скорблю. Мне тоже это неприятно. Я себя чувствую неловко. Я себя чувствую, что я ответственность за вас всех, что я... Бог дал, говорит, паси овец моих, я пасу Божьих овец, и когда какая-то овечка заболевает, мне это неприятно. Когда у кого-то в жизни происходит какой-то разлад, какие-то нехорошие события, мне это неприятно. Если не хотите себе делать добро, ну ради меня сделайте. Да, поэтому и Павел и говорит: все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Ничто не должно иметь власти надо мною. Аминь.